Глава 22. Завтрак месье Папопулуса. Месье Папопулус завтракал. Напротив него сидела его дочь Зия. В дверь гостиной постучали, и вошел ливрейный лакей с визитной карточкой в руках, которую он протянул господину Папопулусу. Тот внимательно изучил карточку, удивленно поднял брови и протянул ее дочери. «Вот как», — сказал месье Папопулус, в задумчивости потирая свое левое ухо. «Эркюль Пуаро! Интересно, что ему от меня надо?» Отец и дочь посмотрели друг на друга. «Вчера я видел его на теннисе», — сказал антиквар. «Зия, мне все это не нравится». «Но ведь однажды он тебе здорово помог», — напомнила девушка. «Это правда», — признался Папопулус. «Кроме того, как я слышал, он уже отошел от дел». Отец и дочь говорили на своем родном языке. Затем месье Папопулус обратился к ливрейному лакею по-французски. «Faites montez, месье. Попросите джентльмена подняться». Через несколько минут в комнате появился изысканно одетый Пуаро, легкомысленно помахивающий тросточкой. «Мой дорогой месье Папопулус, мой дорогой месье Пуаро и мадемуазель Зия». Сыщик низко поклонился девушке. «Вы нас простите, если мы продолжим завтракать», — произнес месье Папопулос, наливая себе еще одну чашку кофе. «Ваш визит несколько... рановат». «Да неприличие», — согласился Пуаро. «Но, понимаете ли, у меня мало времени». «Ах, вот как», — промычал антиквар. «Вы что-то расследуете?» «Очень серьезное дело», — ответил сыщик. «Убийство мадам Кеттеринг». «Подождите-ка минутку», — грек уставился в потолок. «Это не та леди, которая умерла в голубом поезде. Я читал об этом в газетах, но там ничего не говорилось о том, что смерть была насильственная». «В интересах следствия», — пояснил Пуаро, — «было решено не раскрывать некоторые факты». В комнате повисла пауза. «И каким же образом я могу быть вам полезен, месье Пуаро?» — вежливо поинтересовался антиквар. «Отлично», — сказал сыщик, — «я перейду прямо к делу». Из кармана он достал ту же самую коробку, которую показывал на теннисе американцу, вынул из нее рубины и по крышке стола подтолкнул их к месье Папопулосу. Хотя Пуаро очень внимательно наблюдал за ним, на лице старика не дрогнул ни один мускул. Он взял камни и бесстрастно изучил их, а потом вопросительно посмотрел на сыщика. «Великолепны, не правда ли?» — спросил Пуаро. «В своем роде выдающиеся», — согласился месье Папопулос. «Во сколько вы их оцените?» — лицо грека слегка дрогнуло. «Вы действительно хотите это знать, месье Пуаро?» «А вы проницательны, месье Папопулос. Нет, не хочу, скажите только, ведь они не стоят 500 000 долларов». Папопулос рассмеялся, и Пуаро присоединился к его смеху. «Как подделка, — сказал антиквар, возвращая камни, — они, как я уже сказал, в своем роде камни выдающиеся. Не будет ли это нахальством с моей стороны, месье Пуаро, спросить, где вы их откопали?» «Совсем нет, — ответил сыщик. — От таких старых друзей, как вы, у меня нет секретов. Они принадлежали графу де ля Рош». Брови месье Папопулоса невольно поползли на лоб. «Ах, вот как!» — пробормотал он. Подавшись вперед, Пуаро напустил на себя свой самый невинный вид. «Месье Папопулос», — произнес он, — «я выложу все карты на стол. Оригиналы этих камней были похищены у мадам Кеттеринг в голубом поезде. А сейчас я скажу вам следующее. Первое. Меня не интересует возврат этих камней, это дело полиции. Второе. Я работаю не на полицию, а на месье Ван Олдена, и хочу найти человека, который убил мадам Кеттеринг. Камни интересуют меня только как способ добраться до убийцы. Это понятно?» Последние два слова маленький бельгиец произнес со значительным нажимом. Месье Папопулос с каменным лицом сказал: «Продолжайте». «Мне кажется вероятным, что камни поменяют хозяина здесь, в Ницце, и, возможно, с вашей помощью». «Ах, вот как!» — воскликнул антиквар. Он машинально отпил кофе и стал выглядеть еще более благородно и патриархально, чем обычно. «И я сказал себе», — продолжил Пуаро с воодушевлением, — «какая удача! Мой старый друг, месье Папопулос в Ницце, он мне поможет». «И как вы считаете, я могу вам помочь?» — спросил месье Папопулос ледяным тоном. «Я сказал себе, что месье Папопулос без сомнения приехал в Ниццу по делу». «А вот и нет», — ответил антиквар. «По совету докторов я поправляю здесь здоровье». И он громко откашлялся. «Мне очень жаль это слышать», — ответил Пуаро без всякой видимой симпатии. «Но продолжим. Когда русский великий князь или австрийская эрцгерцогиня или итальянский принц хотят избавиться от своих фамильных драгоценностей, к кому они обращаются? Вот именно к месье Папопулосу, к тому, кто во всем мире известен своим умением держать язык за зубами». Его собеседник поклонился. «Вы мне льстите». «Умение держать язык за зубами — это великая вещь», — заметил Пуаро и был вознагражден улыбкой, которая промелькнула на лице грека. «Я тоже умею держать язык за зубами». Взгляды двух мужчин встретились. Детектив продолжал говорить очень медленно, тщательно подбирая слова. «И вот я сказал себе... Если камни поменяют хозяев именно в Ницце, месье Папопулос будет об этом знать. Он знает обо всем, что происходит в мире драгоценных камней». «Ах, вот как!» — повторил антиквар и взял еще один круассан. «Вы понимаете, что полиция в это вмешиваться не будет», — напомнил сыщик. «Это совершенно частное дело».
«В общем, вы правы, слухами земля полнится», — осторожно признался месье Папопулос.
«Какими же, например?» — подсказал Пуаро.
«А почему я должен их вам передавать?»
«Думаю, потому, месье Папопулос», — сказал сыщик, — «что, как вы помните, 17 лет назад у вас в руках оказался один предмет. Он был оставлен вам в качестве залога одним, так скажем, очень известным лицом. Он был у вас и совершенно неожиданно исчез. И вы тогда, если я могу использовать такое выражение, влипли по полной».
Пуаро перевел спокойный взгляд на девушку. Та внимательно слушала, положив подбородок на сцепленные руки и отодвинув в сторону чашку и тарелку. Все еще не сводя с нее глаз, сыщик продолжил.
«В то время я оказался в Париже, и вы послали за мной. Вы отдали себя в мои руки. Тогда вы сказали, что если я верну вам этот предмет, то заслужу вашу вечную благодарность. Объем. Я его тогда вам вернул».
Месье Папопулос вздохнул. «Это был самый ужасный момент моей карьеры», — признался он.
17 лет — очень долгий срок», — задумчиво произнес Пуаро. «Но, думаю, не ошибусь, если скажу, что ваша нация никогда ничего не забывает».
«Греки?» — спросил Папопулос с иронической улыбкой на губах.
«Нет, я имею в виду не греков», — ответил детектив.
В комнате повисла тишина, а затем старик-антиквар гордо выпрямился в своем кресле. «Вы правы, месье Пуаро», — тихо проговорил он, — «я еврей. И, как вы правильно заметили, наша нация не забывает ни хорошего, ни плохого.
Значит ли это, что вы мне поможете?»
«В том, что касается камней, мсье Пуаро, я ничего не могу сделать». Старик так же, как и детектив до него, тщательно подбирал слова. «Я ничего не знаю и ничего не слышал, но, может быть, я смогу расплатиться с вами по-другому, если вы интересуетесь скачками».
«Иногда да», — ответил Пуаро, не спуская глаз с антиквара. «Так вот, в Лоншаме...»
И ипподром в Париже в районе Булонского леса. «Будет бежать одна лошадка, на которую стоит обратить внимание. Вы понимаете, что ничего гарантировать я не могу. Эта информация дошла до меня через много-много рук». Антиквар остановился, пристально глядя на сыщика, как будто хотел убедиться, что тот его понимает.
«Отлично, отлично», — произнес Пуаро, кивая.
«Зовут эту лошадку?» Месье Папопулос откинулся в кресле и соединил перед собой кончики пальцев. «Маркиз. Мне кажется, хотя я и не уверен, что это английская лошадь, верно, Зия?»
«Я тоже так думаю», —
подтвердила девушка. Пуаро резко встал. «Я благодарю вас, месье», — произнес он. «Здорово, когда получаешь то, что англичане называют информацией из первых рук». Сыщик повернулся к девушке. «О ревуар, мадемуазель Зия. Всего хорошего. Кажется, что я видел вас в Париже только вчера. Можно сказать, что прошло не больше 2 лет. Между 33 и 16 есть небольшая разница», — печально ответила девушка. «Но только не в вашем случае», — галантно парировал детектив. «Надеюсь, что мы как-нибудь все вместе пообедаем». «Это будет просто чудесно», — ответила Зия. «Тогда мы это обязательно организуем», — торжественно пообещал Пуаро. «А сейчас je me sauve. Я ухожу». Мурлыкая что-то себе под нос, он шел вдоль улицы. Изящно размахивая своей тростью, сыщик пару раз довольно улыбнулся самому себе. Завернув в первое же почтовое отделение, он послал телеграмму. Ему пришлось потратить некоторое время на ее составление, так как это был код, и ему надо было напрячь память, чтобы его вспомнить. В телеграмме говорилось что-то о потерянной булавке для шарфа, и адресована она была инспектору Джеппу в Скотланд-Ярд. В расшифрованном виде телеграмма была очень короткой и исключительно по делу. «Пришлите мне все, что вам известно о человеке по кличке Маркиз».